Мы продолжаем наше вот занятие за основой Библии. Вот. И сейчас занятие второе – Дух Божий. Первое занятие. Я объяснил, что Бог является личность, что Он один и существует на небесах. Но это не значит, что Он стал далеко от нас, что Он ничего как-то не знает. Это не значит, что как-то мы здесь на земле, Он там на небесах, и как-то тот... Расстояние до такой степени огромное, чтобы как-то он не на связи с нами. Как он, который находится там, на самом деле действует и работает здесь на земле? Это посредством Святым Духом. Я об этом тогда хотел немножко изучать. Дух Божий. Определить Духа Божьего довольно сложно, потому что в Библии написано на еврейском языке. И как на слайде, вот я показал, строго говоря, еврейские слова переведено в Ветхом Завете как «дух», означает «духновение», «дыхание», «силу». Но не только силу, а точнее, ну, мысль, мышление. Почему? Какой связи между вот мышлением и силой? Связь такой, что поскольку Бог кое-что думает, Он фактически это делает. И тоже с нами. Поскольку мы думаем, мы потом будем с руками это фактически совершать. Поэтому сила Божия, Дух Божий, в принципе, означает Его силу. Его сила, Его мышление. Как Он фактически действует в жизни, в этом мире. И Дух является Духа Божьего. Я сам не верю, что... Святой Дух существует как какую-то личность. Тут понятие триединства просто нету в Библии. Бог один, и Его Сын другой, и Он действует здесь, на этом свете, посредством Духа, то есть Его сил. И это не, как сказать, не человек, не личность, это сила Его.
Энергию,
можно сказать, да, спасибо. Его энергию, Его сил. И вот Бог Духом Своим создал все существующее. Например, свет. Иов, 26 глава, 13 стихе. От Духа Его великолепие неба. Рука Его образовала быстрого скорпиона. Так говорится в звездах. И опять на слайде. Бог Духом Своим создал все существующее. Вот словом Господа сотворенные небеса и духом уст его, все воинства их, в смысле звезды. Его слов это все сделал, его дух это все сделал. Тогда его слов и его дух как-то в параллели. И дальше, если бы он, Иов 34 глава, если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Значит, что его сердце, его мышление и его духом как-то в параллели. Его дух, как я сказал, это его мышление, его сердце, его сил, его слов. Это все как-то связано вместе. Но это точно не личность. Как-то отделение от Бога. Итак, как я сказал, сам Бог обитает на небесах, однако своим духом присутствует везде. Об этом написано в Псалтире 138. Ты знаешь, Давид писал, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышление мое издали. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Переселюсь ли на... ли я на край моря, и там рука твоя, в смысле духом твоим, поведет меня и удержит меня. То есть Бог все обо всем знает из-за свой дух. То есть хотя он так далека, Давид сказал понятие как-то убежать от Бога, чтобы как-то справиться от него, да нет, потому что Бог везде через своим духом. И значит, что поэтому Бог, который в личном плане существует на небесах, умеет присутствовать везде своим духом. тот сил, тот мышление, тот присутствие в Есте. Итак, о Духе Божьем говорится как? О Его дыхании, Его слове, Его перстне, Его руки. Это как Он фактически все делается. Святой Дух – это то, чем Бог всего достигает, то есть сила Его. И столько раз об этом читаем. Когда ангел явился к Марии, от Луки 1 глава 35 стихе написано: «Дух Святый найдет на тебе», в смысле на Марию, «и сила Всевышнего осенит тебе». То есть сила Всевышнего – это одно и то же, как Дух Святый, который найдется на Марию. То есть сила Божия и Его, ну, Святой Дух – это одно и то же. К Римлянам 15 глава: «Силью Духа Святого, силью знамений и чудес, силью Духа Божия». Опять тут связи между силой и Духа Божия. «Наше благовествование у нас было в силе и во Святом Духе», Павел писал к Фессалоникийцам. Итак, сам Иисус Христос был помазан Духом Святым и силою, написано в Деянии апостолов 10:38. Значит, сила Божия – это Его Дух. И мы как раз почитали Деяния апостолов, 2 глава, что человек придется принять крещение, чтобы получать дар Святого Духа. И мы будем дальше определить это чуть более подробнее, но по крайней мере, это значит, что сила Божия есть доступна к нам. В каком форме, в каком виде, это другой вопрос. А в принципе, Его сила, вот, Его Дух доступен для нас. И это то, что самое главное нам нуждается. И я сказал, что Его Дух означает Его мышление и тоже, ну, Его сил. И фактически это то, что нам страшно нуждаемся, это новое мышление. Новые психологии, новый путь понимания жизни. Столько раз мы согрешаем и перед Богом просим у Него прощения и чувствуем, что да, Он меня простил, а все равно, мы все равно не совсем спокойны. Почему? Потому что мы как-то чувствуем, что вроде я буду это повторить. Вроде опять я буду, к сожалению, это повторить. И мы чувствуем в этом момент, и что самое главное, Господи, мне надо не только прощения, а какой-то сил, какое-то новое мышление, какой-то новый подход к жизни, чтобы я опять не буду. И, в принципе, это то, что есть доступно и возможно для нас через нас Святой Духа. Мы знаем, что у нас есть Библия. И я показал, что есть связи между Словом Божьим и Его Духом. От Духа Его великолепие неба. Но как Бог, это Иов 26 глава, а как Бог фактически сотворил этого мира, написано: Дух Божий носился над водою. Бытие 1 глава 2 стих. Псалтир 32, словом Господа сотворены небеса. А в Бытие говорится: и сказал Бог, и стало так. То есть Он сказал Его слов и стал. Значит, что Его слов является, в принципе, Его Дух. Он говорил и случилось. Сотворился. А потому Его Дух напрямую связан с Его словом. Точно так же и мы свои мысли и желания выражаем словами. Потому сущность любого человека видна со стороны. Иисус подметил, что от избытка сердца говорят уста. Опять, даже в нашем опыте, наше слово как-то связано с нашим сердцем, с нашим духом. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы читаем Слово Божие, и здесь у нас есть Его Дух. Его Дух особо действовал и действует через Своим Словом. Написано, что Бог писал Библии, Бог вдохновлением. А что это значит? Я понимаю, что это значит, что Дух Божий, Его мысли выражены в Его Слове. Он творит это чудо, вдохновляя людей, в смысле тех, которые записали Слово Божие, тех, которые записали Библию, Павел и Моисей и так далее. Второй Тимофею, 3 глава, 15 по 17, об этом много написано. При том же Павел писал, ты, в смысле Тимофей, из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя в спасение верою во Христа Иисуса. Все Писания богодухновенно. То есть написано Духом Божьим. И поэтому полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совращен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, поскольку мы читаем Библию, мы читаем там само мысль и чувство Божие. Его Дух есть там. И вы понимаете, почему? Я постоянно ободряю людей читать Библию каждый день. Если Библии вообще нет, то спроси. У нас есть, мы сможем дать или отправить. Вот. И читайте регулярно, потому что мы будем тогда как-то дышать Его Духом. Потому что это не просто так, как роман, не так, как любой исторический книгу, который немножко интересно. Вот. Нет, здесь у нас кое-что особое. Это не так, как любая книга, это не так, как та книга, которую я писал. Вот. Это просто мой личное вот мнение. Наверное, я кое-что неправильно понял, не то писал, а в Библии у нас кое-что совсем по-другому. У нас есть здесь само Дух Божий. И я поэтому очень ободряю людей. Это читать каждый день. Второе Петра, 1 глава. Тоже написано об этом. Петр писал, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро с сплетнями, баснями последуя. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сиящему в темном месте, так как наше общество, где мы живем. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердце ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, что когда Павел садил и начинал писать, он не просто так начинал писать. Дух Божий зашел и как-то двигал Павла. Будучи движимым Духом Святым. Когда Моисей писал всякие истории Израиля или пророк Еремия, Исаия и так далее, это не просто так, что они просто писали то, что они хотели. Будучи движимым Духом Святым. В Евреям 1 глава написано, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам во пророках в последние дни сие говорил нам Сыне. Значит, Бог как-то действовал и работал через этих пророков. Когда Петр сказал, что писавшие Библию были движимы Духом Святым, он использовал то же самое греческое слово, которое мы встречаем в Деяния апостолов, 27 глава, где написано в описании корабля, что это был носимого ветра. Дух Божий был как ветер, который пришел на этих людей, и они, ну, движимы Духом Святым, писали. То есть то, что они писали, это не своим мыслям. Это не просто так, что Павел или Петр так считали и так писали свои мнения. Нет, это от Бога. Поэтому довольно много людей, которых Бог вдохновил говорить Слово Его, несмотря на их полное нежелание делать этого все равно писали Моисей, Езехиил, Иона, Павел, Тимофей, Валам. Они все сказали, что я не хочу это делать. Но это как дух, это как ветер, который пришел и двигал этих людей, чтобы писать. Так как пророк Амос заметил, Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. То есть они не могли бы противоречить этого. Итак, не думайте, что Библия это просто лишь мнение Павла, или лишь мнение Моисея, лишь мнение Исаия, лишь мнение всех этих людей, которые писали. Бог использовал этих людей. И, как Амос сказал, кто не мог пророчествовать. Итак, у нас есть единственный авторитет в Библии. Библия должен быть для нас авторитет. И, наверное, человек постоянно на поиск для авторитета. И вот люди доверяют какой-то человек, какой-то гуру, какой-то лидер. И это всегда, в конце концов, не очень получается. А в Библии у нас, в конце концов, есть авторитет. У нас, в конце концов, есть слово, которое является Божьим словом. И всякие есть люди, пасторы и так далее, и лидеры, которые считают, что у них какой-то есть дар, но обидно говорить для Бога. Но нет, сегодня нет. Библия уже закончилась. В смысле, еще книг Бог не будет добавлять. У нас есть достаточно здесь. Я хотел сейчас немножко размышлять о даре Святого Духа. То есть Бог иногда дал сил, Его сил людям. И сперва хочу заметить, что каждый раз Святой Дух посылался, это было с особой, четко определенную целью. Это не было просто вообще. Это было для кое-что четко и определенной целью. Например, при построении стены Бог людей, написано Исход 28 глава, исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды. Он исполнил духа премудрости, чтобы они кое-что сделали, в этом случае делать для Аарона одежды. Один из них Веселил, был исполнен Духом Божьим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, чтобы работать, чтобы резать камни для всякого дела. То есть Бог дал его сил не просто вообще, чтобы каждую минуту, каждую секунду у тебя есть как-то это мудрость, это сила и так далее. Нет. Он это дал для определенной цели. И когда эта цель исполнилась, тогда не нужен дальше тот дар Святого Духа. Самсон. Помните, на Самсона Дух садил для того, чтобы он смог убить льва. Чтобы он смог убить 30 человек. И освободиться от связывающих его тревог. Святой Дух, можно сказать, не пребывал на Самсоне все время, а лишь садил на него, чтобы сделать что-то. Когда он это сделал, все, Бог снял обратно, взял обратно его силу. Итак, это неправильно считать, что дар Святого Духа – это какой-то гарант спасения. И чтобы Бог как-то каждую минуту, в каждом образе жизни как-то будет дать нам вот этого силу постоянно. Нет. Это тоже не так, что если ты не будешь, допустим, говорить на языках, если ты не будешь кое-что делать с этим духом, тогда ты не спасен. Мы спасаемся благодатью, Павел писал к Ефезианам. Не в том, что у человека есть сила как-то сделать чудеса и так далее. Даже у Валам и Саул в этом завете. Людей, которые не будут, в конце концов, спасены. Даже у них были такие дары Святого Духа. Это далеко не гарант спасения. В первом столетии Бог дал много таких даров. Почему? Потому что конечно, пришлось как-то основать христианство. Новый Завет не был написан как книга. И написано для содействия благовестия Бог дал им такие даров. Они пошли, вот Марка 16 глава, и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. То есть, чтобы подкрепить свои слова. Но они сказали, ну, мы знали какого-то человека Иисуса, он воскрес из мертвых, он сейчас в небе и придет. А откуда люди это знали бы? Поэтому Бог дал им, Иисус дал им такие вот даров Святого Духа, чтобы совершать чудеса. Но к Ефезянам 4 глава написано, что причина дарования Духа была, чтобы укреплять первые церкви. Посему Павел писал и сказано об Иисусе, «Восшёл на высоту, то есть на небо, дал дары духовные человекам к совершению святых на дела служения, то есть благовестия, для созидания тела Христова». Но я считаю тогда, что когда церковь уже был основан, когда все уже стабильно, и Евангелие, в смысле Новый Завет было написано, тогда просто необходимости для таких даров просто не было. Бог дал вот дар пророчества людям, особо Павлу, чтобы писать не ихним словом, а Слово Божие. Читали евангелистов, чтобы писать для нас истории об Иисусе. Насчет исцеления. Это, конечно, очень больной вопрос. Сперва я хочу сказать, что я не спорю, что Бог на самом деле умеет исцелить людям сегодня. Конечно, мы видим, мы боремся, и вот видим чудесные вот дела Божьи. Разница в том, что в первом веке, когда у человека, так как у Павла, был дар Святого Духа, он мог бы просто сказать тот человеку, хорошо, ты умер, вот, я дам тебе жизнь, воскресну человеку, у человека нету рук, хорошо, я дам тебе рук, человека слепой, я дам тебе зрение. Я считаю, что это просто не функционирует в таком плане сегодня. Мы сможем молиться Богу, и по его усмотрению он, наверное, будет кое-что делать, согласно его воле. Но разница в том, что эти даров Святого Духа, которые были в первом веке, кажется, сейчас, по-моему, не действуют так, как действовали в первом столетии. Например, Деяния апостолов 4.16, когда Петр исцелил человеку, написано, что всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо. И даже евреи сказали, мы не можем отвергнуть. Чудо было явно. Не похожим на чудеса, которые мы, ну, кавычками, чудеса, которые мы вот слушаем сегодня. Что, ой, у меня голова болит, ой, слава Богу, сейчас голова не болит. Но это немножко совсем другом, но масштабе. И мы читали как раз Деяния апостолов, вторая глава. Написано, что апостолы говорили языками. И что это значит? Говорить на языках. Написано, я перечитаю Деяния апостолов, вторая глава. Апостолы исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. И собрался народ. И пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречие, в смысле его языком. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, все говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, то есть язык, по которым родились парфяне, медиане и так далее, слышим их нашими языками говорящих, и поэтому Поэтому изумлялись все. Если, например, я начинал вот сразу говорить вот на латышском, вот для латышей здесь, потом на литовском, для литовцев здесь, потом сразу на какой-то африканский язык, если какой-то африканец здесь был, потом на французском за ту французскую женщину, потом сразу на немецком за тот немец там и так далее. Да, это, конечно, было бы как-то изумление для всех. А если просто так, ну, как-то говорить как-то с такими звуками, я не думаю, что это значит говорить на языках. Потому что говорить на языках, это, видимо, язык, который люди поняли. Понятно. И там, Деяния апостолов, 2 глава, это совсем понятно, что они поэтому уверовали. Потому что они изумлялись все. Думаю, ну, мы все из разных народов, и мы слушаем совсем, кажется, без акцентов, все чисто на нашем собственное наречие, в смысле язык. То есть говорить на языках, понятно, почему Бог дал им такие дары в первом веке. Это чтобы проповедовать. Это не просто так, чтобы выпендриваться перед всем, что ой, я могу с такими звуками говорить и так далее. Есть в Новом Завете, по-моему, учение об изъятии даров. Дары должны были быть изъяты после первого столетия, я понимаю. 1 Коринфянам, 13 глава, я читаю, с 8 стиха. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание прекратится. Ведь наши знания не полны, и наше пророчество частичны. И когда наступит совершенство, тогда все частичные исчезнут. А что значит, когда наступит совершенство? Совершенство не обязательно значит без греха. Это значит то, что полное, то, что закончилось. И я думаю, что когда наступит тот, который есть совершен, я думаю, он имел в виду Библию. Когда Новый Завет был написан, и это было до конца первого века, тогда, когда полная Библия есть, когда Дух Божий как-то... Мы сможем сейчас вот найти полным Словом Божьим, Ветхим и Новым Заветом. Это, по-моему, значит, что даров Святого Духа дальше не нужен был. В смысле чудесном плане. К Ефезянам, 4 глава. Дары давались отчасти на время. Я читаю. К Ефезянам, 4 глава, 8 стих. Посему и сказано об Иисусе. Вошел на высоту, то есть на небо, дал дары духовные человекам к совращению святых, на дела служения, в смысле благовестия, для созидания тела Христова, доколе все придет в единство веры и познания Сына Божия, мужа совращенного, дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения. Представляете, как было бы без Новый Завет. Люди просто не знали, что верить, какое учение верить, потому что вообще откуда знать, какое доктрине, какие учения являются правым. Поэтому, Павел сказал, Бог дал им дары Святого Духа. Но когда Библия закончена, когда у нас есть Новый Завет, мы сможем окончательно читать Евангелие, послание Павла и так далее, мы знаем, о чем надо верить и не верить. Дальше мы знаем, что Иисус придет, да, основать Царствие Божие здесь на земле. И кажется, что возвращение даров будет после возвращения Христа. То есть, когда Он придет, основать Его Царствие здесь на земле, значит, Он будет опять дать нам дары Святого Духа. Но дары Святого Духа поэтому называются силами будущего века. Так написано к Евреям, 6 глава. И в Ветхом Завете, в пророке Иоиле, 2 глава, описано излияние даров на всякую плоть после покаяния Израиля. То есть после того, что Иисус вернулся. Я поэтому предлагаю, что если мы будем получать даров Святого Духа, когда Иисус придет, получается, что вот сейчас у нас таких нет. Но опять повторяю, это не значит, что Бог не активен. Я могу сам свидетельствовать об этом, что Бог на самом деле очень активен. Это не в том, что Бог как-то далеко от нас, и как-то спит, и когда Иисус придет, тогда Он будет как-то просыпаться и начинать опять как-то действовать. Нет. Я просто имел в виду, что такие даров, в смысле, чтобы под нашим силам мы сможем сами решить, хорошо, я буду тебе исцелить. У тебя ног нету, дам ног. У тебя вот вообще зрения нету, то я дам. Ты умер, хорошо, я буду тебе быстренько воскреснуть. Нет, у нас таких даров нету. Был, да, в первом веке. И тоже дар пророчества особо. Мы не сможем сказать, что мой слух является Словом Божьим. Пиши, мой слух, и это вот для вас Библию. Да нет, это богохульство. Бог записал свой слов, и это все. И поэтому я предлагаю, что дары, в смысле, в этом чудесном плане, были изъяты после совращения Библии. Но в 2 Тимофею 3 глава сказано, что все Писания полезны для совращения человека Божия. А поскольку все Писания Бога духновенны, дары больше не стали нужны, я так предлагаю. Дары давался для усовершенствования святых к делу служения, для созидания тела Христова. И когда Библия совершен, тогда нам не надо этих чудесных даров Святого Духа. Конечно, есть очень много людей, которые очень искренне считают, что они могли вот столько делать, в смысле, Святым Духом. Но, к сожалению, это чаще всего связано, поскольку я заметил, с деньгами. Всегда есть такое желание, дай нам деньги, дай нам дисциплину, дай, плати, плати, надо дать, дать. Ты будешь становиться богатыми и так далее. И на этом основании как-то пастор будет совершать какое-то чудес для тебя. Но я боюсь сказать это, но это, мне кажется, это обман. Иисус сказал, если на самом деле у тебя есть дар Святого Духа, в смысле этих, которые Он дал в первом веке, от Иоанна 14 глава, 12 стихе, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворить, и больше сих сотворить. То есть, если на самом деле у тебя есть таких даров, ты сможешь больше сотворить, чем самом Иисуса. И это мы не видим. Особо насчет воскресения из мертвых. Павел воскреснул людей. И Петр тоже. Иисус тоже. А кто сегодня это делает? Всякие слухи есть. Но в реальности я не думаю. Тем более, они всегда сделали свои чудеса перед всем. Как человек на улице, который хромой, который постоянно спросил за деньгах, вот, когда он, у него вообще ног нету, и вот, Петр дал ему. Все, конечно, не мог спорить, что это чудо. А сегодня я вообще это не вижу. Всегда можно спорить. Ой, да, это случилось. Я слыхал, что где-то, в каком-то церкви, далеко отсюда, это случилось. Ну, я не против верить. Но я просто скажу, что надо остерегаться. И самое главное понять, что Святой Дух говорится не о какой-то личной прибыли для нас в этом жизни, а говорится о духовности. И это внутри человека. И столько людей, по-моему, отошли, в конце концов, от веры из-за того, что они ожидали столько и не получили. Я сам это снимал в церковь в Австралии, где это ужас. Они, в принципе, каждые 5 минут требовали деньги. И когда они заметили, что я как-то не положил ничего туда, ты зачем пришел? Ты веришь в Иисусе? Да, я верю в Иисусе. А дело в чем? Что я не положил постоянно денег. И вот я видел, тот молодой парень там на слайде, он ждал, бедный человек, вообще парализирован. Он очень, по-моему, искренний молодой человек.
так ожидал исцеления, так ожидал, положил, поскольку он мог каждый раз, и когда денег закончилось, он почти плакал, что ой, у меня даже денег ничего нет, чтобы положить туда, на коляску, там сидел, я без этого служения где-то полтора часа. И мне так жалко, что вот он так ожидал, так нуждался исцеления, и вот не, просто не получил. И я не говорю, что Бог не готов помочь, но Он как-то действует сегодня, как-то чуть по-другому. Мы ждем Царствия Божия. И мы ждем, когда Он придет, и Иисус придет, вот чтобы основать Его Царствие, чтобы закончить всякие эти проблемы. Мы сегодня, нам сегодня придется носить наш крест и ходить за Ним. И понятно, что мы будем страдать в этом жизни. Должен быть так, что мы страдаем, чтобы мы участвуем и с Его воскресением. Цель и значение крещения об этом, что ты будешь в воде, как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. Значит, что мы умрем со Христом и будем и воскреснуться и с Ним. И так получается, что в этом жизни мы не будем все сразу получать. У нас человеческие тенденции, склонность в том, что мы хотим все сразу. Я не хочу подождать. Хочу вот именно сегодня. Дай мне сразу. Это если так, если Бог так действует с людьми, получается, что вера не играется никакой роли. Вера значит, что мы не видим пока с нашими своими глазами тот будущее, который Бог приготовил для нас. Но Бог своим Духом действует внутри человека, чтобы готовить нам к этому новый мир, который обязательно будет. И Павел писал, что мы являемся новым творением. И как Бог фактически творил миру своим Духом. И для нас также всякий тот сил, тот колоссальный энергию, который есть у Бога, который Он использовал, чтобы создать тот мир, Он и тоже будет использовать, чтобы вообще трансформировать наши жизни, чтобы дать нам тот новый дух, тот новый святой дух, новый путь мышления. И это, по-моему, то, что самое главное нам надо. Я просто хочу заметить, что Святой Дух не является личностью. Я это уже сказал, хочу это повторить. Потому что иногда мы читаем, похоже, что Святой Дух является какой-то личностью. Но я думаю, что Дух Божий иногда Бог говорил об этом так, как это человек, хотя это фактически не человек. Почему? Потому что Бог использует то, что я называю персонификацией. В Библии очень много персонификаций. Мудрость – это как женщина, например. Притч, 9 глава. Не значит, что есть какая-то женщина, которая называется мудрость. Это все-таки, ну, язык, который он использует. То есть, кое-что абстрактно иногда пишется так, как норма. Так как персон, так как человек. Хотя фактически не так. Возмездие за грех является смерть. Не значит, что грех буквальным образом платит каждый месяц, каждый день своих, ну, возмездие. Но это все-таки метафора. Итак, что это все значит для нас? Это значит, что Бог на самом деле действует и активно в нашей жизни. Это не так, что Он далека от нас, слишком далека, чтобы как-то не заметить наши дела, чтобы не действовать, не работать в нашей жизни. Нет, Он активно. И для вас всех Он готов на самом деле дать вам тот дар Святого Духа. Помните, так как мы прочитали, Деяния апостолов, 3 глава. Тридцать седьмой этих евреев поняли, что мне надо кое-что делать. Что нам делать, мужи, братья? Они чувствовали, что я не могу просто пассивно здесь, ну, продолжать, дрейфовать дальше в жизни. Что нам делать? Петр же сказал им: покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите, дар Святого Духа. Я не думаю, что Святой Дух действует в этом же плане так, как действовал в первом веке. Это в другом форме. Но это не значит, что Святой Дух не действует. Это действует, но просто в другом форме. Не значит, что сразу после того, что принимаешь крещение, ты будешь, вау, вот делать чудеса и так далее, говорить на латгальском, на французском, на английском и так далее. Да нет. Не значит, что ты выходишь из воды, крещение, ты будешь сразу вот начинать, ну, совершать какие-то чудеса. Нет. Что значит? Значит, что поскольку ты хочешь как-то содействовать с Богом, Он будет начинать тот процесс, тот духовный процесс внутри тебя, дать тебе новое вот, мышление, новый дух, Святой Дух. И, как я сказал, это, мне кажется, то, что самое главное нам нуждается. Новый путь мышления, чтобы становиться новый человек, святой человек. Чтобы дальше мы не будем просто смотреть на жизнь, все по-плотскому, все по-человечески. А чтобы мы будем все такие как-то понять по-духовному. Чтобы каждую беду мы встречаем в жизни, мы это встречаем из духовного точки зрения. Чтобы наш ум, наше мышление было бы так, как и у него. Чтобы Дух Христа, в смысле его мышления, его личность, был бы у нас. И без Божьей помощи мы не сможем это делать. Ладно, я не знаю, если у вас какие-то вопросы или сомнения, или хотите спорить со мной, всегда добро пожаловать. Лариса, не хочешь поспорить?
Нет, а что спорить?
А сегодня не хочешь?
Вообще ни война, ни спор не давала людям решать вопросы знания.
Ну хорошо, Лариса, у тебя проблемы с зрением, да?
Я лучше всех вижу.
Я знаю, что ты лучше всех.
Мне цвета все поменялись. Ни одна операция ни в одном центре мира не вернет зрение, если глаукома взяла. Мне ж потемнело и посветлело. Я узнала, что у многих не посветлело уже сразу.
Хорошо, ну, Лариса.
А мне вернулась, мне слушай, реакция на свет вернулась. Вообще цвета поменялись. Я никогда в жизни так не видела яркое светло.
Правильно.
И у меня внутри все новое. Я думаю, это рождение новое.
Ну слава Богу.
Духом святым, вот. Как у нас говорят.
Спасибо. То я есть, вот то. Бог дал тебе новый дух.
Было.
Это то, что самое главное.
Я уже видела состояние.
А как, Андрей, да, если могу задать тебе вопрос, как ты чувствуешь? Как ты чувствуешь, а когда ты слушаешь, слушай, когда ты слушаешь из всяких этих людей, ой, могу дать тебе зрение, если ты веришь. Как ты относишься к этому? Как ты женщина, у кого есть проблемы с зрением?
Это
власть,
все, что невозможно даже. Ну, я не знаю. Не знаю. Мне просто все. Сразу поменялось новое зрение и внутри. Это, наверное, просто к этому прийти.
Ну, я думаю, это очень значительно, то, что
это
Лариса сказала. Потому что Бог дал ей Святой Дух. В смысле, Бог дал ей новое зрение в духовном плане. Это то, что Бог делает.
Не, мне
сегодня
так ярко и светло, и цвета поменялись. Да, вообще зеленый был. Но у меня внутри, да.
Слава Богу.
Такой говорит.
Я прошла на права. Со мной когда-то ягодница заходила, слепая, она лучше меня видела. Но это другой момент.
Это да, ну да. А я из какого?